Следующая ночь. 2 часа. И все, как говорится, спокойно, не считая дождя. Он опять моросит. В множественной вселенной есть такие города, которые считают себя специалистами по приятному времяпрепровождению. Места вроде Нового Орлеана или Рио вечно хвастаются. Мол, умеем мы веселиться так, что гуляй душа, и гори оно все ярким пламенем. Но по сравнению с Анком и его сиамским близнецом Морпорком, они просто захолустные уэльские деревушки в дождливый воскресный день. Во влажном воздухе над завихряющимися хлябями реки Анг вспыхивали и разбрасывали искры многочисленные фейерверки. На улицах жарили всевозможных домашних и одомашненных животных. Между домами теснились танцующие, по ходу дела отдирая от зданий плохо укрепленные украшения. Беспрерывно осушались кружки, люди, в обычных обстоятельствах вовсе не склонные к таким вещам, вопили во всю глотку «Ура!». Ваймс мрачно вышагивал по запруженным толпой улицам, чувствуя себя маринованной луковицей во фруктовом салате. Рядовой состав он на этот вечер распустил. Ваймс совершенно не ощущал себя роялистом или монархистом. Не то чтобы он имел что-то против королей как таковых, но зрелище анкморпоргцев – в верноподанническом порыве размахивающих флагами, почему-то выводило его из равновесия. До сих пор для него это было нечто, чем занимаются только глупые люди, к тому же рабы в других странах. Кроме того, до тошноты отталкивал образ плюмажей, грозящих его шлему. По отношению к плюмажам он всегда испытывал недобрые чувства. Плюмажи, они вроде как показывают, что тебя купили, что ты себе не принадлежишь. И вообще, в них он будет чувствовать себя попугаем. Это станет последней каплей. Погруженный в собственные мысли, он не заметил, как ноги сами привели его в Псевдополис-Ярд. В конце концов, куда еще ему идти? Его конура действует угнетающе, а хозяйка устраивает скандалы из-за дыр, которые Эрл, невзирая на крики и угрозы, упорно проделывает в ковре. Не говоря уж о запахе. Напиться бы в таверне... Но картины, которые он увидит там сегодня, расстроят его намного сильнее, чем те вещи, свидетелем которых он становился обычно, сидя там и напиваясь. А здесь тихо и спокойно, хотя отдаленные звуки народного веселья доносятся даже сюда, слышные сквозь закрытое окно. Цепляясь когтями, Эрл слез с плеча Ваймса и принялся грызть кусок угля в камине. Ваймс откинулся на спинку кресла и задрал ноги на стол. «Что за день?» Что за схватка? Восторженные крики толпы, бурная торговля, размахивание руками, юноша на огромной площади, такой крохотный и беззащитный, дракон, глубоко втягивающий ноздрями воздух. Но пламени не появилось. Это удивило Ваймса. Это удивило толпу, и это, безусловно, удивило самого дракона. Он скосил глаза на собственный нос и несколько раз отчаянно царапнул по пламя-выводящим потокам. Дракон продолжал пребывать в удивлении до самого последнего момента, когда парень прошмыгнул под его когтем и вонзил меч ему в брюхо. А затем оглушающий громовой раскат. Оставалось только гадать, куда же, собственно, подевались драконьи останки. Вытащив из кипа клочок бумаги, Ваймс разложил его перед собой. Просмотрел заметки, которые сделал вчера.
«Подумать. Дракон тяжелый, но летает хорошо. Подумать». Пламя горячее, а его испускает живое существо. Подумать. Болотные драконы – настоящие бедолаги, а эта чудовищная форма жизни сильная и могучая. Подумать. Откуда он приходит, никто не знает. И куда уходит – тоже. И где обитает в промежутке. Подумать, как получилось, что он так аккуратно сгорел.
Пододвинув чернильницу, он обмакнул перо и медленно округлым почерком вывел.
Можно ли уничтожить дракона, чтобы от него не осталось совсем ничего?
Поразмыслив еще немного, он добавил.
Подумать, как он мог взорваться, не оставив после себя ни клочка. Сколько ни искали, не нашли ничего.
Да уж, головоломочка. Госпожа Овнис рассказывала, что когда болотный дракон взрывается, то потом, куда ни глянь, везде болотный дракон. А этот, он ведь чертовски здоровый. Предположительно, его внутренности – сплошной алхимический кошмар, и жители Анкморпорка должны были провести эту ночь за отскабливанием дракона с улиц. Ничуть не бывало. Хотя нельзя отрицать, фиолетовый дымок смотрелся весьма впечатляюще. Эрл покончил с коксом и переключился на каминную решетку. За этот вечер он расправился с 3 булыжниками, 1 дверным молотком, не поддающимся определению предметом, найденным в сточной канаве, и, ко всеобщему изумлению, с 3 сосисками, себя режу без ножа до стабля, приготовленными из подлинных внутренних органов свиньи. Сейчас похрустывание на глазах укорачивающейся кочерги сливалось с перестуком дождевых капель. Ваймс в задумчивости посмотрел на бумагу и написал:
«Вопрос. Разве могут короли появляться из пустого места?»
Ему не удалось даже рассмотреть паренька. Но в целом тот выглядел достаточно презентабельно. Невеликий мыслитель, но определенно того типа, чей профиль вас вполне удовлетворил бы, будь он отчеканен на мелкой монете. Да что там говорить. Прикончив дракона, этот парень мог позволить себе быть кем угодно, хоть косоглазым гоблином. После сражения толпа триумфально внесла его на руках во дворец Патриция. Лорда Витинари посадили под замок в одной из его собственных темниц. По слухам, он не сильно сопротивлялся. Просто улыбнулся и спокойно пошел. Какое счастливое совпадение для города. Только понадобилось убить дракона, отважный рыцарь тут как тут. Некоторое время Ваймс прокручивал в голове эту мысль, поворачивал ее то так, то эдак, потом перевернул задом наперед. Затем взялся за перо и написал:
«Подумать. Наверное, это большая удача для будущего короля, что подворачивается дракон, которого можно убить и этим подтвердить со всей очевидностью свое право на престол».
Это гораздо эффективнее наследственных мечей и родимых пятен. Тут уж нет никаких сомнений. Некоторое время капитан в задумчивости грыз перо, а затем, брызгая чернилами, приписал:
«Обдумать. Дракон был не механический, а ведь ни один волшебник не способен создать зверя таких колоссальных размеров. Обдумать, почему в самый ответственный момент он не изрыгал пламя. Обдумать, а откуда он явился. Обдумать, куда он потом подевался».
Дождь забарабанил в окно с новой силой. Он заметно заглушил шум празднества, а вскоре тот и вовсе затих. Послышалось бормотание надвигающегося грома. Ваймс несколько раз подчеркнул слово «подевался». Затем, по зрелом размышлении, присовокупил к этому еще 2 вопросительных знака. Поизучав некоторое время получившийся результат, он скатал бумажку в шарик и швырнул в камин. Бумажка немедленно сгинула в пасть Эрла. Совершено преступление. 6-е чувство, Ваймс не подозревал, что оно у него имеется, чутье полицейского, такое древнее, что стало почти инстинктом, заставляло волосы на его голове шевелиться и подсказывало, что дело пахнет самым настоящим преступлением. Возможно, необычным преступлением. Настолько необычным, что в книжке Маркоу его описания не найдешь. Однако совершенным в лучших традициях и сознанием дела. Термическая обработка горстки убийц – всего лишь начало. Он разберется в этом преступлении и даст ему имя. Встав, Ваймс снял с крючка за дверью кожаный плащ и вышел в ногой город.